Надежда Волгина. Чудовище. Глава первая. Этот дом на окраине поселения пробуждался раньше всех остальных. Не успевал прокричать первый петух, как в окне спальни Лиары зажигалась лучина. Сразу за домом начинался дремучий лес, где ветер пробирался сквозь деревья, обдавая стволы таинственным шепотом, где каждый листочек был хранителем его тайн. Но только не для Лиары. Она этот лес знала с рождения и не боялась его, как другие поселенцы. Лес этот так и назывался среди людей – Страшилкой. Но и название это Ляре не нравилось. Этот лес она любила чуть ли не сильнее всего в жизни. Ополоснув лицо ледяной водой, Ляра накинула на плечи теплый платок и проскользнула в сени. Поблагодарила входную дверь, когда та не скрипнула и не разбудила отца. Русые волосы рассыпались по плечам. Заплести их Ляра не успела. Сначала нужно было истопить печь да обмять тесто на хлеб, которое она поставила с вечера. В сарае, где Ляра готовила, было холодно в эти утренние часы. Но лишь пока поленья в печи весело не затрещали. К тому моменту, когда девушка разделала тесто, уже стало жарко. Лишь когда буханки начали подниматься да подрумяниваться, Ляра позволила себе немного расслабиться. Она присела на пенек, заменяющий стул, разгладила волосы руками, пропуская сквозь пальцы, да сплела их в толстую тугую косу. Мечтательный взгляд Ляры был устремлен к лесу. Как обычно, он манил ее, рождая самые разные фантазии в голове. А уж помечтать Ляра любила, и частенько ей за это влетало от отца. «Жизнь здесь, на земле, а не там, куда ты смотришь, дуреха», отчитывал ее отец, когда она засматривалась на проплывающие по небу облака. И не могла она объяснить ему, что видит там красивые замки, рыцарей на конях и много еще чего причудливого. Отец был строг с ней, сколько Ляра себя помнила. Пока была жива мама, кажется, и батюшка был помягче, а после смерти жены, когда Ляре едва исполнилось 10, совсем очерствел, как буханка хлеба, про которую забыли. Дверь в доме скрипнула, и на крыльце появилась могучая мужская фигура. Ляра устремила на нее взор. Отец пробудился. Он тоже заметил дочь. «Чего сидишь? Прохлаждаешься!» — крикнул через двор. «Хлеб поставила. Завтрак сейчас готовить буду». «Так поторопись, работа у меня ранняя», — скрылся отец в доме, а Ляра вернулась к печи. Бросив в котелок с очищенным картофелем несколько кусков сала, она поставила его под хлеб, прямо на дно печи. Так и хлеб не сгорит, и картофель скоро поспеет. День быстро занимался, поселение просыпалось. Со дворов, которые соседствовали с их домом, стали доноситься звуки. Все привычно, все знакомо. В дом Ляра вернулась, едва удерживая горячий котелок с картошкой. Готовила она много, хоть сама ела не больше птички. Зато отец охоч был до еды. Плотно завтракал и отправлялся на работу. Занимался он разными делами. В поселке слыл рукастым. Приглашали его и печь чистить, и дрова колоть, и крышу латать. Работы было много, и порой он даже отказывался от иной, особенно когда за нее предлагали совсем мало монет. Ляра в отсутствие отца занималась домашними делами. Возвращался он после полудня, сытно обедал, дремал прямо в сенях, да снова отправлялся на работу до самого вечера. Спать ложился с сумерками, и от Ляры требовал того же. Порой бывало засматривалась в окно Ляры на знакомых девчонок, что гуляли и веселились. Тоже ей хотелось так проводить время, а не заготовкой да вышивкой. «Ты не должна гулять с подругами», — говорил ей отец, если замечал, куда она смотрит. «Ну почему, батюшка? Устала я сидеть в четырех стенах. Да выросла уже. Так и жизнь пройдет. А разве ты сидишь дома?» — прикрикивал на нее отец. «По двору ходишь? Ходишь. Лес весь истоптала туда и обратно. И что придумала? Выкинь эти мысли из головы. Работа помогает нам выживать. У меня своя, у тебя своя». И слово против ему сказать Ляра не смела. лишь горевала тайком, да вспоминала нежные руки да ласковые речи матушки. В такие моменты она брала в руки иглу с ниткой, погружаясь в мир вышивки, где цветы были ярче, а мечты ближе. «Ляра!» — встрепенулась девушка от крика отца. «Опять в облаках витаешь? Что, батюшка?» «Я с тобой говорю, а ты в окно пялишься да молчишь». «Я не...» «Рубаху мою нарядную приведи в порядок. В гости сегодня после вечерней работы пойду. К главе поселения. Спать ложись, не жди меня». Ляра невольно зажмурилась. Такое случалось нечасто. Но возвращался из гостей отец сильно навеселе и всегда злой. Хорошо, если побьет посуду только. Но мог и ее растолкать да поколотить. «Хорошо, батюшка. На обед что сегодня?» «Капустная похлебка». «С мясом ли?» «Нет мяса, батюшка». Отец сплюнул прямо на пол. «Опять воду хлебать, да травой заедать». Зло процедил сквозь зубы. «Так и ноги недолго протянуть. Ты бы поэкономнее продукты расходовала».
«Постараюсь, батюшка, только в лес я собираюсь по грибы да ягоды. Не смогу тебя встретить. Иди, только обед теплым сохрани». В дверях отец остановился и посмотрел на Ляру с уже привычным недоверием.
«Ляра, ты помнишь, что у нас нет монет на прихоти? Береги каждый грибок, каждую ягоду», — проворчал он, хмурясь. «Собирай внимательно, ничего не пропуская».
Ну вот опять. Ляра потупилась, чувствуя, как растерянность сжимает горло. «Должно быть, обуза я для него», — подумала, но ответила спокойно. «Я все сделаю как надо, батюшка. Обещаю.
Смотри у меня».
Отец ушел, шаркая ногами. Оставил дочь одну с гнетущей тишиной и бесконечными заботами. Ляра вздохнула, немного погоревала и отправилась готовить похлебку. Горячую и ароматную замотала ее во что смогла, чтобы долго еще не остывала, да собралась в лес. Утреннее солнце, словно золотистые нити, пробивалась сквозь густую листву, окрашивая тропинку в теплые тона. Ляра с корзиной на сгибе локтя шагала в лес за грибами и ягодами, единственным спасением от голода в их хоть и чистом, но убогом доме. Воздух еще не прогрелся, и Ляра плотнее замоталась в платок, подвязав его на талии. Все тропинки были ей знакомы, велись меж папоротников да мхов. Можно было и помечтать. О далеких городах она и близких-то не видела, только слышала, что большие они да шумные, где золото, наверное, течет рекой, о замках с хрустальными залами, о жизни без вечной нужды. «Однажды я уйду отсюда», — шепнула Ляра, подставив разгоряченное лицо легкому ветерку. «От батюшки, из этого дома, где мне так тоскливо порой, где каждый день одинаков, как капли дождя. Хочу увидеть мир, о котором так сладко поют странники». Лес становился все гуще, а деревья все ниже. Ветви их уже смыкались над самой головой Ляры, словно паутина. Девушка не сразу заметила, как потемнело вокруг, а ветер из ласкового превратился в жалящий холодом. Буря разразилась внезапно.
Глава вторая. Ветер взвыл, листва хлестала по лицу, лес с угрозой загудел. Ляра замерла на месте, вмиг вернувшись в реальность из мира фантазий. Сердце стучало в унисон с громом. Где она? Как попала сюда? Эту часть леса Ляра видела впервые, хоть думала, что уже таких не осталось. Это ведь ее лес, родной, знакомый с детства. И что это за место? Она оглянулась. Тропинка за спиной исчезла, а перед ней выросла темная непроходимая чаща. Страх холодной рукой сжал сердце. Темнота сомкнулась вокруг девушки, а воздух стал вязким, тяжелым, пропитанным чем-то древним и зловещим. Послышался хруст сухих веток под ногами кого-то тяжелого. Из чащи вышел мужчина. Таких гигантов Ляра еще не встречала. Даже кузнец в их поселении был мельче, хоть и слыл самым крупным и сильным. У этого плечи были широченными, и рост такой, что даже на расстоянии Ляре пришлось закинуть голову, чтобы рассмотреть грубые черты лица,
словно высеченные из камня, а мышцы на руках перекатывались так, что рубаха не скрывала. Но самыми страшными показались Лиаре глаза гиганта. Они горели красным, как угли в ночном костре, и в них плескалась неукротимая ярость. Девушка окаменела, ноги приросли к земле, дыхание перехватило, а мысли в голове стали путаться от страха. «Что ты тут делаешь?» — проговорил он низким голосом, эхом отразившимся от стволов. И вроде не кричал, а будто гром пронесся. «Я не знаю», — заставила себя ответить Лиара, хоть язык и плохо слушался. Она попыталась отступить, но ноги не подчинились. Случайно забрела. «Что?» — повысил мужчина голос и сжал кулаки. Лиара приготовилась к неминуемой смерти. «Как ты смогла забрести туда, куда нет никому хода?» «Я правда не знаю. Задумалась. А когда очнулась, ты ведьма?» — прищурился мужчина, а голос его стал вкрадчивым. «Что? Нет же! Никакая я не ведьма!» — вскричала Лиара. «Я дочь Форка из села, что начинается сразу за лесом. Я тут собирала ягоды и грибы», — показала она наполовину заполненную корзину. Мужчина взмахнул рукой, и корзина отлетела в сторону. Лиару затрясло. На глазах выступили слезы. Что это было? Волшебство? Кто же он? «Здесь мои земли. Никто не может сюда вторгаться. Граница охраняется магией. А ты? Как ты справилась с магией? Отвечай!» Оказался вдруг мужчина рядом с Лиарой, сжимая ее горло огромной лапищей. Она бы и ответила, если смогла. Но воздуха в груди уже почти не осталось, а изо рта Лиары вырывались лишь хрипы. Раньше, чем задушил ее, гигант сообразил, что так ответа не добьется. Выпустив горло Лиары, он встряхнул ее за плечи. Да так, что душа чуть не покинула тело. «Ты понимаешь, что я могу убить тебя?» — спросил он уже спокойнее, но угроза из голоса никуда не делась. Говорить Лиара все еще не могла, а потому лишь кивнула, растирая горло. «Я уйду сейчас же», — просипела она. «Дай только отдышаться». «Ну уж нет, никто не покидает это место живым. Прощай, батюшка, мечты», — пронеслось в голове Лиары. Стоило ей только услышать хруст. Не ветка дерева сломалась под порывом ветра, не сухой пенек развалился от старости. Хрустели кости у того, кто стоял рядом и нависал над ней. А тело его изогнулось, словно в агонии. Ногти на руках превратились в длинные и острые, как клинки, когти, а сами руки на глазах покрылись густой темной шерстью. Через миг перед Лярой стоял волк, огромный, с клыкастой пастью и глазами, полными первобытной злобы. Ляра закричала, срываясь на визг. Собственный голос слышала словно издалека. «Пожалуйста, не трогай меня! Я сделаю все, что прикажешь! Буду служить тебе вечно! Только пощади!» Волк, который только что собирался разорвать ее своими клыками, замер. Уши его дрогнули, словно прислушивались к чему-то. Ноздри раздувались, втягивая ее страх. В диких кровавых глазах мелькнуло что-то человеческое. Тень сомнения, сдобренная мудростью. Тело выпрямилось, шерсть постепенно сошла. Он снова стал человеком, и лишь хищный блеск из красных зрачков никуда не делся. «Служить!» — прорычал он низко, с хрипотцой, словно пробуя слова на вкус. «Это ты должна доказать, но знай!» «Если я тебе не поверю, то сгниешь здесь. Мои законы не прощают слабости». Лиара сглотнула ком в горле, колени подгибались. Она бы упала, если смогла, но все та же сила продолжала удерживать ее на ногах. «Что? Что тебе нужно от меня? Скажи, и я исполню. Все, клянусь». Он шагнул ближе. Тень накрыла ее, как черное крыло ворона. «Будешь работать на меня, станешь моей тенью, моей рабыней, а потом я решу твою судьбу». «Я не умею многого», — заикаясь, выдохнула Лиара. Она умоляюще смотрела на суровое и беспощадное лицо, лишь вышивая узоры, тонкие, как паутина. «Могу смастерить для тебя одежду, обереги». Он усмехнулся криво, в глазах вспыхнул сарказм. «Обереги нужны тем, кто боится меня. Мне они без надобности. А вышивка — лишь детские забавы. А ты захочешь жить, станешь делать все, что я прикажу. Своего отныне у тебя ничего нет. Все принадлежит мне. Тело, разум, душа. Согласна?» Ляра кивнула, глотая слезы. Выбора у нее не было. То, что предлагало это чудовище, было все же лучше, чем смерть. Гигант схватил ее за запястье. Хватка была железная, но не ранящая. Поволок сквозь чащу к заброшенному сараю, скрытому мхом и плющом. Ляра упиралась, спотыкаясь о корни деревьев. «Куда ты меня тащишь? Пожалуйста, отпусти!» — молила она. «Молчи!» — велел зверь, распахивая покосившуюся скрипучую дверь. Пахнула затхлостью и сыростью. «Здесь будешь жить!» — толкнул он Ляру, и она не удержалась, повалилась на что-то мягкое. По запаху поняла, что солома. Звякнула цепь и лодыжку обдала холодом. А следом захлопнулась дверь, забирая с собой тот тусклый свет, что пробивался снаружи. Ляра осталась сидеть на соломе, прикованная за ногу цепью, и в кромешной тьме. Снова завыл ветер. О чем он хотел ей нашептать? О том, что это конец всему, что больше ей не на что надеяться. Ляра обхватила колени, спрятав в них лицо. Нахлынули воспоминания, и в голове зазвучал голос отца. «Не мечтай о невозможном, Ляра. Мир жесток к слабым». Что же получается, что он был прав? Да мечталась она, значит. А она еще с ним спорила с пеной у рта. Утверждала, что счастье — это не грех. «Счастье — роскошь для богачей. Терпеть — вот твой удел». Теперь в темноте Ляра горько усмехнулась сквозь слезы. «Терпеть, опять терпеть. Чудовище вместо отца». Но сердце не желало сдаваться. Может, это еще не конец, даже если придется служить зверю, чтобы выжить. Лес затих, словно обещая, что завтра наступит новый день, полный опасностей и тайн. Глава третья. Ляре снился сон. Она это четко осознавала, и в то же время все как будто происходило с ней наяву. Она возвращалась домой из леса, почему-то ночью. Как она так задержалась? Отец будет сердиться, ведь она и рубаху не приготовила ему, в которой собирался он наведаться в гости к соседу. Несмотря на темноту, лес казался осязаемым. Луна серебрила тропинку, а воздух был пропитан запахом влаги и смолы. Босые ноги, и почему она возвращалась босая? Ступали по хвое, платье цеплялось за кусты, а сердце стучало от усталости. И как же она замерзла на ночном ветру. Вот и дом у самой опушки. Ее с отцом дом, бедный, с соломенной крышей, он манил Лиару теплом очага. Она толкнула скрипучую дверь, пошла в сени, потом в горницу, освещенную дрожащим светом лучины. У стола сидел отец. Он был пьян, глаза мутные от хмельного зелья, а на столе недопитая бутылка. Видно, вернулся с пира у соседей и продолжил дома. И рубаха на нем помятая, ведь она не успела разгладить ее. «Где бродила девка?» — прорычал он, завидев ее. «Ночь на дворе, а тебя нет». «Батюшка, так я в лесу была, за ягодами», — прошептала Лиара, пятясь к стене. Слов ее отец не слушал. Встал со стула и пошел в ее сторону, пошатываясь. Ляра уперлась в стену. Отступать уже было некуда. Схватив дочь за волосы, отец рванул, что есть силы, чуть не оторвал голову. Могучий кулак ударил в хрупкое плечо, но боли Ляра не почувствовала. словно тело было чужое,